Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» школа православия.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы начинаем 30-й урок по церковно-славянскому языку. Сегодня мы продолжаем разбирать службу праздника Рождества Христова. В прошлый раз мы обратились к той группе текстов, которая является последней из изменяемых частей службы. Это стихиры на хвалитиях. Стихиры – та часть богослужения, которая отражает смысл праздника, воспевает празднуемое событие. Стихиры для каждого церковного праздника свои собственные. Стихиры на хвалитиях – последняя из таких изменяемых частей службы. В богослужении всенощного бдения есть как бы каркас определенный, который не изменяется, который на каждом всенощном бдении один и тот же, и вот существуют изменяемые части службы. Что касается стихир на хвалитиях, они называются так, потому что перед ними положено исполнять три последних псалма псалтири. Это 148, 149 и 150 псалмы, так называемые хвалитные псалмы. 148 псалом начинается словами «Хвалите Господа с небес, хвалите Его в вышних, хвалите Его все ангели Его, хвалите Его вся сила Его, хвалите Его солнце и луна, хвалите Его вся звезды и свет, хвалите Его небеса небес и вода яже превыше небес, да восхвалят имя Господне». Слово «хвалите» еще неоднократно повторяется в этих псалмах. 150-й псалом и вся псалтирь завершается словами «Всякое дыхание да хвалит Господа». И вот между стихами 150-го псалма «Хвалите Его на силах Его, хвалите Его по множеству величествия Его, хвалите Его во гласе трубнем, хвалите Его во псалтире и гуслях, хвалите Его в тимпане и лице, хвалите Его во струнах и органе, хвалите Его в кимвалях доброгласных, хвалите Его в кимвалях восклицания, всякое дыхание да хвалит Господа». Вот между этими стихами и исполняются стихиры на хвалитиях, то есть пение стихир перемежается возглашением вот этих стихов 150-го псалма. В службе праздника Рождества Христова в общей сложности 6 стихир на хвалитиях. Первые 4 из них исполняются, перемежаясь стихами 150-го псалма. Затем перед 5-й возглашается «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу». И, наконец, перед последней 6-й возглашается «И ныне и присно, и во веки веков. Аминь». Стихиры эти, как заключительная группа текстов всенощного бдения, прославляет все событие в целом, не какие-то отдельные его стороны, все празднуемое событие в целом. Вот как пишет профессор Скобланович, дореволюционный русский литургист, написавший комментарий на службу праздника Рождества Христова, «Радость, которую принесло Рождество Христово всему творению, но особенно лучшей, праведной его части, радость, невольно вызывающая прославление отовсюду Бога, вот тема первых 4 стихир, первых 4 из числа хвалитных стихир, занимающих ответственное заключительное место на бдении. Но в центре этого обрадованного и облагодатствованного воплощением творения стоит Дева Богородица, гимном которой стихиры тоже явно хотят быть, как заключительные. Она более и более становится предметом хвалы. В первой стихире, выступая только средоточием прославляемого события, во второй, занимая доминирующее положение в картине его и получая нарочитое прославление, в третьей, привлекая к себе исключительное и усиленное воспевание и молитву, и только в четвертой стихире уступая место вообще мысли о событии с простым упоминанием о ней. Стихиры стремятся и вообще дать, хотя краткую, но полную картину события, но подчиняют ее контуры этим основным идеям. И вот первую стихиру из числа хвалитных стихир службы праздника Рождества Христова мы разобрали в прошлый раз, сейчас продолжим их читать. Итак, вторая стихира имеет следующий текст. «Богородице Дево, росшая Спаса, упразднила еси первую клятву Евину, яко мати была еси благоволения Отча, носящий в недрях Божие Слово воплощенное. Не терпит тайна испытания, верою единою сию всеславим, зовуще с тобою и глаголюще, неизреченне, Господи, слава тебе». Стихира эта представляет собой обращение к Богородице. Первое ее слово, точнее первые два слова, имеют форму звательного падежа. Это падеж обращения «Богородице Дево», «Росшая Спаса», «Богородица Дева, родившая Спасителя». Далее читаем «Упразднила еси первую клятву Евину». «Упразднити» — церковнославянское слово, значащее «сделать бесполезным», «бессильным» или же «уничтожить». Слово «клятва» имеет значение «проклятие». Таким образом, упразднила еси первую клятву Евину. Ты уничтожила, ты лишила силы. Первое проклятие Евы. К слову «первую», первую клятву Евину, вот к слову «первую» Скобаланович дает комментарий, что это было первое из проклятий, раздавшихся на земле, или же проклятие древнейшее, изначальное. Об этом определении Божием на страдание Евы, страдание человека вообще после грехопадения, мы читаем в начале книги «Бытия», в повествовании о грехопадении. «Упразднила еси первую клятву Евину», таким образом смысл этой фразы «ты уничтожила, ты лишила силы древнейшее проклятие Евы». В церковнославянском тексте мы находим словосочетание «клятва Евина». «Евина» — притяжательное прилагательное, то есть такое прилагательное, которое отвечает на вопрос «чей». Такие притяжательные прилагательные очень часто переводят родительный падеж греческих существительных. Церковнославянский текст службы праздника Рождества Христова является переводом греческого текста. В греческом тексте мы находим проклятие Евы, по-церковнославянски клятва Евина, в буквальном переводе с греческого проклятие Евы. Евы здесь родительный падеж объекта, Ева – объект этого проклятия. Одна из функций родительного падежа – это обозначать субъект или объект. На примере фразы «проклятие Евы» эта функция хорошо видна. Если мы в данном случае поймем родительный падеж в смысле родительного падежа субъекта, то тогда Ева окажется субъектом, совершителем действия, совершителем проклятия. Но на самом деле, конечно, как мы знаем из библейского повествования, Ева является объектом вот этого определения Божия. На болезни и страдания, явившиеся результатом грехопадения, и таким образом проклятие Евы здесь родительный падеж объекта. Ева – объект проклятия. Отметим также, что «упразднила еси» – это форма одного из прошедших времен церковнославянского глагола «время». Это называется «перфект». Здесь мы видим второе лицо единственного числа. Второе лицо употребляется именно при обращении. И вот вся эта стихира, весь этот текст представляет собой обращение к Богородице. Здесь звательный падеж «Богородице Дево» и глагольная форма второго лица единственного числа «упразднила еси», то есть «ты лишила силы». Итак, смысл этой фразы «Богородице Дево, рожшая спаса, упразднила еси первую клятву Евину». «Богородица Дева, родившая Спасителя, ты лишила силы древнейшее проклятие Евы», проклятие Евина. Далее читаем «Яко мати была еси благоволения отча». «Была еси» — снова здесь второе лицо единственного числа перфекта. «Яко» в данном случае значит «ибо», «ибо ты была матерью благоволения отца». Или же можно перевести «ибо ты стала матерью благоволения отца». «Мать благоволения отца». По объяснению Скобалановича, понимать это выражение можно следующим образом. Либо «мать по благоволению отца», «по благоволению Бога Отца, Богородица, стала матерью без нарушения своего девства, преснодевства», или же «Богородица стала матерью Сына Божия, в котором благоволение Отца, и который, следовательно, сам есть благоволение Отца». Итак, Богородица либо мать по благоволению Бога Отца, либо мать Сына, в котором благоволение Бога Отца, и который сам, следовательно, сам есть благоволение Бога Отца, ипостасное благоволение. Тот и другой смысл соединим, отмечает профессор Скобаланович. Отметим здесь также одну особенность греческого текста этой стихиры, точнее именно фразы «яко мати была благоволения отча». «Мати была еси благоволения отча». На месте церковнославянской глагольной формы «была еси» мы находим в греческом тексте глагольную форму, которая называется «перфект». Есть такое глагольное время, как «перфект» и в церковнославянском языке, но вот и в греческом языке. Что касается греческого «перфекта», то он обозначает теперешнее состояние, возникшее в прошлом и продолжающееся до сих пор. Поэтому «перфект» называют прошедшим временем результативного вида или даже актуальным настоящим временем. Итак, «перфект» обозначает теперешнее состояние, возникшее в прошлом и продолжающееся до сих пор. Следует отметить, что не всегда вот этот греческий «перфект» удается передать при переводах на другие языки. Иллюстрацией этого может служить, например, известный евангельский текст, фрагмент пасхального Евангелия, евангельского отрывка, который читается в пасхальную ночь на литургии. Этот отрывок из первой главы Евангелия от Иоанна, с 1 по 17 стихи. И вот третий стих первой главы Евангелия от Иоанна по-церковнославянски звучит следующим образом. «Вся тем быша, и без него ничтоже бысть, еже бысть». В русском синодальном переводе «все через него начало быть, и без него ничто не начало быть, что начало быть». Или вот в переводе епископа Кассиана Безобразова, тот же третий стих первой главы Евангелия от Иоанна, «все через него возникло, и без него ничто не возникло, что возникло». Вот здесь три раза повторяется слово «возникло». В русском синодальном переводе повторяется три раза выражение «начало быть». Что же мы видим в греческом тексте? Зачитаем вот этот стих по-гречески. «Панда диафту эгенето, ке хорис авту эгенето, уде эн о гегонен». Здесь мы два раза услышали слово «эгенето» и один раз «гегонен». Это различные формы одного и того же греческого глагола, имеющего значение «происходить», «становиться», «появляться», «возникать». Епископ Кассиан трижды повторяет перевод этого греческого слова. В своем переводе он переводит его «возникло». «Все через него возникло». Через него имеется в виду через Сына Божия, через второе лицо Троицы. «Все через него возникло, и без него ничто не возникло, что возникло». Между тем, в греческом тексте первым двум «возникло» перевода епископа Кассиана или первым двум выражением «начало быть» синодального перевода соответствует слово «эгенето», а вот последнему слову «возникло», то есть когда это слово употребляется в третий раз в переводе епископа Кассиана, «возникло», и когда выражение «начало быть» употребляется в третий раз в синодальном переводе, вот в греческом тексте уже другая форма «гегонен», «эгенето» и «гегонен». Третий раз другая глагольная форма. Так вот, первые два раза употребляется аорист греческий в греческом тексте этого стиха, третьего стиха первой главы Евангелия от Иоанна. «Панда диавту эгенето, ке хорис авту эгенето», а далее «удэн о гегонен». «Гегонен» — это уже «перфект». «Эгенето» — «аорист», «гегонен» — «перфект», то есть слово, которое обозначает теперешнее состояние, возникшее в прошлом и продолжающееся до сих пор. И таким образом смысл этого стиха — «все через него возникло, и без него ничто не возникло, что возникло и существует до сих пор». То же самое время употребляется и в греческом тексте стихиры, которую мы читаем. По-церковнославянски «яко мати была еси благоволения отча», по-гречески «оти митер гегонас тис эвдокиас ту патрос». «Гегонас тис эвдокиас ту патрос». «Гегонас» — «перфект», то есть ты не просто была матерью или стала матерью. «Тис эвдокиас» — «благоволения отца». Но ты стала и являешься матерью благоволения Отца. То есть матерью по благоволению Бога Отца и матерью Сына, в котором благоволение Бога Отца. Стала и остаешься. Стала и навсегда являешься матерью благоволения Отца. Вот смысл этой фразы по буквальному переводу с греческого. Далее читаем в церковнославянском тексте «носящий в недрях Божие Слово воплощенное». «Носящий» — церковнославянское причастие, его греческое соответствие, как отмечает профессор Скобланович, то есть слово, которое переведено на церковнославянский словом «носящий», значит не только «носить», но акцентирует значение поднимания тяжести. Богородица поднимает Бога. Такую парадоксальную мысль хотел здесь выразить песнописец. Богородица несет того, кого невозможно нести всему тварному. «Носящий в недрях». В недрях по-гречески «энколпис». И выражение это отмечает, обозначает особенно близкое положение. Мы уже отмечали это в нашей прошлой передаче, потому что такое же выражение «носящий в недрях Бога Слово воплощенно» есть в первой стихире из числа хвалитных стихир. И это выражение, которое здесь употребляется, «энколпис», очень похоже на выражение, употребляемое в 18 стихе первой главы Евангелия от Иоанна. По-церковнославянски это звучит так: «Бога никто же, видя нигде же, единородный Сын, сый в лоне Отчи, той исповеда. Бога никто никогда не видел, единородный Сын, пребывающий в лоне Отца. Он явил Бога, исповеда, то есть явил Бога. Ну и вот это выражение в 18 стихе 1 главы Евангелия от Иоанна употребляется несколько иное выражение, но очень похожее. «Исколпон». Здесь в стихире «энколпис». Подобное выражение может обозначать особенно близкое и особенно почетное положение. Конечно, вот эти слова в стихире содержат намек на тот евангельский текст, где говорится, что Сын Божий ин эскол, исколпон, как переведено на церковнославянский язык, в лоне Отца. Но здесь вот то же самое, точнее, почти то же самое греческое выражение «энколпис» переведено «в недрех». Имеется в виду материнская лона Богородицы, но вот тот, кто предвечно в лоне Отца, тот теперь на лоне или в лоне Богородицы, носящий в недрех Божие Слово воплощенное. Далее читаем текст стихиры. «Не терпит тайна испытания». Интересно, что «не терпит» так переведено с греческого выражения, которое буквально значит «не несет», «не выносит». «Не выносит тайна испытания», то есть исследования. «Верою единою сию вси славим». «Верою единою» имеет смысл «одной лишь верой». Только верой мы все ее прославляем. «Зовуще с тобою» и «глаголюще». Здесь обращение к Богородице. «Зовуще с тобою». Слово «звати» в церковнославянском языке значит «взывать», «восклицать». Это слово переводит греческое слово, значение которого, буквальное значение «кричать». Итак, «зовущая с тобою», «восклицая вместе с тобой». Скобаланович отмечает, что Богоматерь первая из людей могла оценить всю важность события Рождества Христова. Поэтому здесь песнописец вводит такую мысль: «Мы вместе с Богородицей прославляем это событие, зовущая с тобою и глаголющая», то есть восклицая вместе с тобою, Богородица, и говоря. Заключительные слова этой стихиры: «Неизреченне, Господи, слава Тебе». «Неизреченный» здесь в церковнославянском тексте форма звательного падежа, «неизреченне», «неизъяснимый», «необъяснимый». Сама фраза эта представляет собой вариацию конца предыдущей стихиры. Предыдущая стихира, первая из числа стихир «На Господи воззвах», заканчивается словами «непостижиме, Господи, слава Тебе». Здесь «неизреченне, Господи, слава Тебе». Итак, прочитаем еще раз эту стихиру и переведем ее на русский язык. «Богородице Дево, росшая спаса, упразднила еси первую клятву Евину, яко мати была еси благоволения Отча, носящий в недрех Божие Слово воплощенное, не терпит тайна испытания, верою единою сию всеславим, зовущая с тобою и глаголющая, неизреченне, Господи, слава Тебе». Богородица Дева, родившая Спасителя, Ты лишила силы древнейшее проклятие Евы, ибо Ты стала матерью благоволения Отца. Смысл здесь: Ты стала и продолжаешь пребывать матерью благоволения Отца, нося на лоне Божие Слово воплощенное. Не выносит эта тайна исследования, лишь одною верою все мы прославляем ее, взывая с тобою и говоря: «Неизреченный, неизъяснимый Господь, слава Тебе». Вот на этом мы закончим наше сегодняшнее занятие. Благодарим вас за внимание и прощаемся до следующих встреч.